Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Вы можете звонить по телефону 8-495-959-5939 и задавать ваши вопросы. И некоторые вопросы я уже записал. Первый вопрос – как правильно и как неправильно молиться? Молитва должна быть бесстрастной, потому что если чувства начинают преобладать на молитве, это может повредить человека. Потому что в результате грехопадения чувственный аппарат был разрушен наиболее уязвимым образом. Поэтому мир человеческих чувств, мир человеческого сердца является источником греха. Христос прямо говорит, что из сердца исходит прелюбодеяние, воровство, убийство. Поэтому, когда мы молимся, мы должны именно отсекать вот чувственную, вот эту страстность. Как говорится в начале правила молитвенного, не надо начинать молиться, донде же не успокоится наше чувствование. А те люди, которые считают, что во время молитвы как раз чувства должны доминировать, это не православные люди. Чувственность в православной молитве, она отсекается за счет того, что мы погружаем свой разум в мир наших чувств. То есть разум погружается в сердце, чтобы контролировать этот наиболее поврежденный в грехопадении аппарат. И апостол Павел писал об этом следующее. «Буду молиться духом, буду молиться умом. Буду петь духом, буду петь умом». То есть он понимал, что есть опасность, когда человек только вот... чувственным образом воспринимает что-либо без контроля разума. Поэтому, когда на каком-нибудь мероприятии вам говорят «отключи разум, слушай только сердцем», или там «отключи сознание, молись только сердцем», вот это такой неопротестантский дешевый трюк вернуть человека в чувственный его мир, который, как я уже сказал, он наиболее поврежден был в результате грехопадения. И апостол Павел также пишет, что вот по внутреннему человеку мы находим удовольствие в законе Божьем, а вот в членах наших, то есть там, где мир чувств, поврежденность, вот это наша гнездится в основном, мы, видим противоречие закону разума, закону ума. Так что иногда делаем не то, чего хотим делать. Таким образом, всегда надо своим сознанием останавливать свою собственную пылкость. Иначе мы станем заложниками чувств, и молитва будет страстной. А бесстрастная молитва – это церковная молитва, как вот в храме читают, бесстрастная. Такая церковная молитва, храмовая молитва, она должна, как некий камертон, настраивать нас на домашнюю молитву, чтобы мы также дома молились. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, отец Олег.
Здравствуйте.
Раба Божия Татьяна, город Москва. Здоровья вам крепкого. Объясните, пожалуйста, что значит жить так, чтобы хоть раз в жизни увидеть Бога? Что значит увидеть Бога? Спасибо, Господи.
Что значит увидеть Бога? Бога надо видеть в каждом человеке, с которым мы соприкасаемся в этой жизни. И иногда Бога надо рассмотреть в человеке, который может быть неприятен для нас. Дело в том, что человек создан по образу и подобию Бога. И вот слово «образ» по-гречески «иконос», то есть человек – это очень достоверная икона Бога. И когда мы научимся в каждом человеке видеть Бога, ведь человек – это икона Бога, любой человек, конечно, святой человек – это более достоверная икона Бога, человек, который не идет путем святости, это менее достоверная икона Бога, но все-таки икона Бога. Как есть иконы, которые покрыты копотью, пылью, они нуждаются в реставрации, в обновлении, так и люди разные, но каждый несет в себе частичку образа Бога. И универсальность христианской религии заключается в том, что, служа любому человеку, мы служим Богу. Ведь Христос со всей достоверностью говорит, что когда мы навещаем больных, когда мы посещаем заключенных, когда мы одеваем людей, у которых нет одежды, даем напиться водой тому, кто жаждет, кормим того, кто алчит, мы это делаем для Бога. Христос говорит, что в этом случае каждый, сотворивший подобное, сотворил именно для Него. Или если не сотворил подобное, не сотворил для Него. То есть наше соприкосновение с Богом – это когда, вот, скажем так, серые будни мы наполняем божественным смыслом. И каждого человека, который нам посылает Бог в этой жизни, мы воспринимаем его как икону Бога. А не так, чтобы в каких-то глубоко субъективных, мистических переживаниях человек пережил какую-то встречу. Нет, это совершенно конкретно и совершенно реально. И апостолы даже ставили под сомнение, а любит ли человек Бога, если он и любит ближнего. И апостолы предлагали такое логическое рассуждение. Как ты можешь любить Бога, которого не видишь, если ты не любишь брата, которого видишь? Поэтому мы часто соприкасаемся с Богом, когда соприкасаемся с людьми, которые созданы по образу и подобию Его. И здесь вот очень интересная такая есть схема Аводорофея. Аводорофей говорил, что есть круг, а в центре круга Бог, а мы на полюсах. Приближаясь к Богу, мы неизбежно начинаем приближаться друг к другу. И наоборот, приближаясь друг к другу, то есть проявляя любовь к ближнему, мы приближаемся к Богу и переживаем встречу с Ним. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, отец Олег. Раба Пушкина Наталья.
Добрый вечер, знаете, Наталья.
Да, давно мучает один вопрос. Вот есть такая фраза «Бог есть любовь». Во-первых, как понять это? И второе, ведь мы же тоже любим сердцем. Через сердце проходит любовь к ближнему. Или как? Или все-таки это два разных понятия? Будьте добры, объясните.
Если мы говорим, что Бог есть любовь, то надо исходить из того, что в Библии также дается определение того, что есть любовь. Сказано, что любовь есть совокупность совершенства. Совокупность. И в библейском миропонимании любовь – это исполнение Божьего закона. И когда мы говорим, что Бог есть любовь, мы этим самым признаем в Боге абсолютная святость, праведность, благость, то есть то, что называется совокупностью совершенств, всех совершенств Бога, которые в нем присутствуют. Потому что, скажем так, совокупность свойств Бога, они в той или иной степени обращены к роду человеческому, чтобы способствовать домостроительству нашего спасения. Собственно говоря, Бог и создает мир из небытия в бытие, чтобы как бы поделиться радостью своего бытия с тварным миром, который творится его словом, логосом. То есть Бог Отец творит мир своим сыном во имя любви, которая проявляется в действии Духа Святого. И с другой стороны, когда вот мы рассуждаем о нашей любви, вот какое тут место должен иметь чувственный аппарат, то, что мы называем сердце, вот очень есть большая опасность, что любовь в чисто таком человеческом понимании этого слова, она может оказаться потворством ко греху. В том смысле, что в нашем таком вот мирском понимании любовь – это как бы вот мы находим извинения для любого собственного поступка и для поступков других людей. Но реально любовь – это когда мы говорим о любви к ближнему, это то, что регулируется Божьими заповедями. Ведь вторая скрижаль, она помогает нам выстраивать отношения между человеком и человеком. А первая скрижаль помогает нам выстраивать отношения между человеком и Богом. И вот если мы в соответствии с законом Бога выстраиваем отношения с ближним, вот это любовь. То есть мы уклоняемся от блуда с человеком, мы не крадем ничего у человека, мы не посягаем на его жизнь, мы почитаем наших родителей, мы не лжесвидетельствуем на человека, мы не завидуем человеку. А если кто-то понимает, что любовь – это вот просто некое такое чувство восхищения и радости за какого-то человека, вот здесь очень легко можно обмануться. Потому что если здесь замешано что-то греховное, любой грех, он суицидален, он несет в себе семена саморазрушения личности. Поэтому тот, кто потворствует грехам человека, он не любит человека, он даже ненавидит его, подталкивает его как бы к могиле. А тот, кто, может быть, иногда говорит что-то неприятное для человека, он мотивацией может иметь как раз помощь, которую хочет оказать этому человеку. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Батюшка, алло. Благословите раб Божий Сергей из Москвы.
А Бог, конечно.
Вот, Господь создал нас по образу и подобию. Но с образом это еще более-менее как-то укладывается в голове. Вот в чем мы подобны Богу? Ведь мы хорошо ничего не можем, кроме греха, делать-то. Вот. Простите за вопрос.
Если говорить о том, какой образ Божий в человеке, то тут отцы предлагают нам как бы несколько истолкований. Некоторые отцы говорили, что образ – это то, что вот Бог триедин, и человек по-своему тоже триедин. Дух, душа и тело. Также некоторые отцы говорили, что человек является образом воплощенного Бога. Потому что в человеке есть как бы вот внешняя физическая сторона и внутренняя сторона духовная. Как бы Бог творил уже человека, исходя из того, что Бог воплотится на земле и будет во всем подобен нам, кроме греха. А если говорить о подобии, вот здесь уже сложнее. Отцы говорят, что человек создан по подобию Божию, что значит подобие, как Бог подобен Богу. Имеется в виду то, что как Бог абсолютно свободен в своих действиях, так и человек, созданный Богом, не только по образу и по подобию своему, человек наделен свободной волей. Ни одно животное не имеет свободной воли. Животное, оно подчиняется инстинктам. Каждый камень, который летит в космосе, он летит по определенной траектории, которая для него как бы предначертана. И только человек – это существо, которое может отклониться, скажем так, от той траектории, которую вот Господь хочет, чтобы мы от нее не отклонялись. Поэтому вот этот дар свободной воли при всей своей опасности – он наиболее делает нас подобными Богу, который абсолютно свободен в своем волеизъявлении, он ничем не ограничен, действия Бога не ограничены даже его законом, потому что он выше собственного закона, тем более выше мира природы, потому что он творец пространства и времени, и вообще небеса небес не могут вместить его. Поэтому, когда мы говорим о человеке как о подобном Богу, мы здесь предлагаем как бы несколько истолкований вместе со святыми отцами. Есть другое объяснение. На Первом Вселенском соборе отцы во время дискуссии предложили такое объяснение, что человек создан по подобию Божию в том смысле, что Бог является царь царей, и человек, созданный на земле, был создан для того, чтобы владычествовать и господствовать над этим миром. Поэтому вот это определение, что человек царь природы, оно не лишено смысла. Потому что Бог создал человека и поставил его владыкой над этой землей, чтобы человек господствовал, владычествовал. Как мы видим, есть как бы несколько объяснений того, что такое вот образ Божий, что такое подобие Богу. Я думаю, что они не взаимоисключающие, а взаимодополняющие объяснения. Вот еще вопрос, который я получил по почте. Летающие тарелки, что это? Вы знаете, любое явление, оно ставит нас перед неким нравственным решением, если это какое-то явление, проистекающее от Бога. Потому что Бог всегда хочет, чтобы мы делали какие-то нравственные выводы из того, что по его воле происходит в нашей жизни. А такие явления, как летающие тарелки, там, паранормальные какие-то явления, они не ставят человека перед неким нравственным выбором. Они могут ошарашить человека, озадачить человека, удивить человека. Но в своей сути они праздные, вот эти явления, потому что они не ставят человека перед каким-то нравственным решением. И в этом смысле, скорее всего, это какие-то бесовские попытки отвлечь нас от того самого главного, что мы должны реализовать в этой жизни. Главное в жизни человека – это примириться с Богом, и не только примириться с Богом, но и восстановить потерянное грехопадение, достоинство человека, когда он действительно был по образу и подобию Бога сотворен. В грехопадении люди утратили божественный образ и божественное подобие в неком таком рудаментном виде. Это у нас еще присутствует, но реально в 5 главе книги Бытия сказано, что Адам рожал детей уже по образу и подобию своему. Хотя он сам был создан по образу и подобию Бога, но утратив грехопадение, вот полноту этого образа и подобия, человек, он уже рождал своих потомков по своему падшему образу и подобию. И мы должны стремиться к тому, чтобы восстанавливать вот утерянное в грехопадении. Это как бы главное направление нашей жизнедеятельности. В себе самом надо восстанавливать подобие Богу и в наших ближних, в детях. То, что называется образование. Образование мы образовываем наших детей, то есть восстанавливаем в них образ Божий. А вот все эти там летающие тарелки, какие-то там паранормальные явления, это вот бесовская такая суета, которая нас вот отвлекает на себя невероятностью, как бы ошарашивает нас происходящего. Ну, а какие нравственные выводы можем из этого сделать? Какую пользу, кроме нелепых суеверий? Отец Серафим Роуз в своей книге «Грядущая религия Антихриста», он дает такую оценку этим явлениям, что эти летающие тарелки – это как бы бесовская интервенция в нашу жизнь. И отец Серафим Роуз обращает внимание на то, что когда вот описываются там явления инопланетян каким-то людям, то все это настолько нелепо, что попахивает бесовщиной. Отец Серафим Роуз приводит пример, как к одному там американцу на тарелке прилетели зеленые человечки и стали его обучать, как правильно кормить кур. И совершенно непонятно, если они там пролетели столько световых лет, чтобы научить американцев, как правильно кормить кур. То есть это бес, он издевается над человеком. Бесы, они любят посмеяться над человеком. И когда люди как бы ко всем этим бесовским советам прислушиваются, это очень опасно. Ведь, скажем так, вера в НЛО уже превратилась в некую религию для многих людей, которые вот с надеждой ожидают, что вот какая-то цивилизация к нам, она проникнет, более явственно она наведет какой-то порядок. Уже не второго пришествия ожидают люди, когда Христос придет в этот мир и установит теократический порядок, а ожидают вот каких-то зеленых человечков. Это оскорбительно просто для человека, созданного по образу и подобию Бога, вот такие позывы какие-то, какая-то вот такая суета интеллектуальная, которая возникает от этой всей суеверной такой ситуации, когда НЛО становится объектом изучения, люди целую жизнь посвящают этим явлениям. Это, конечно, дикость, трата времени. И еще вопрос, который я записал, то, что мы получили по почте. Как отличить православную икону от неправославной? Православная икона, она дает нам бесстрастное видение духовной реальности. Если мы молимся перед иконой, которая не православная, мы можем повредиться умом. Человек духовно может пострадать от этого. Почему? Потому что сила иконы, настоящей иконы, заключается в том, что она дает бесстрастное видение духовного мира. А картина, которая иногда претендует на роль иконы, она передает некую страстность художника, который вот сфантазировал и что-то он такое придумал. И когда иконописец ничего не придумывает, он делает список с иконы, а изначально икона – это или какое-то духовное явление, которое пережил святой человек, или это человек святой, который не просто пережил духовное явление, а потом его запечатлел в красках, или он руководил, значит, иконописцем, который создавал икону по его свидетельству. То есть это всегда то, что более достоверно. Поэтому, когда мы смотрим на икону, мы видим тут и обратную перспективу, и нам кажется, что как бы вот перспектива, и не только перспектива, но и образы на иконе немножко как бы они деформированы. Там, скажем так, тело изображается несколько иначе, чем мы видим в зеркало, скажем так. Но тут сразу возникает вопрос, а насколько вообще объективно человек воспринимает свое отражение в зеркале? Тут строение глаза, у нас глаз, он полукруглый. И как свет падает в данной ситуации. Поэтому в действительности вот икона, она дает правильное видение духовной реальности, более истинное, чем нежели даже вот как наш глаз может воспринять что-либо. Поэтому икона со всей достоверностью, она именно помогает нам пережить вот ощущение той другой реальности и спасает нас от чувственного восприятия, которое может нанести вред человеку, если он будет молиться перед иконой, которая не написана по канонам церкви. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, раба Божия Клавдия.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот когда хоронят человека и бросают в могилу денежки, это православные обычаи или языческие?
Я думаю, это языческие обычаи бросать в могилу денежки. Древние считали, что мертвому человеку очень многое понадобится из того, что у него было на земле, и в старину людей хоронили вместе с оружием, вместе с домашней посудой. Ну, достаточно вспомнить этих египетских фараонов. Там буквально старались все как можно в большом количестве отправить с ними на тот свет. Ну и как же без денег? Если в этой жизни мы не можем обойтись без денег, язычники считали, что и в той жизни деньги, конечно же, нужны. А это вот именно отголосок вот языческого прошлого. Но когда мы делаем замечания язычникам, вот здесь не надо проявлять какой-то такой агрессии, вот так, скажем, так вот резко отдергивать их не надо, потому что если какой-то обычай, он уже как бы укоренился в сознании людей, то, что мы не соглашаемся с этим обычаем, это ничего не означает для тех людей, которые исповедуют этот обычай, за него держатся. Мы должны предложить сначала человеку здоровую альтернативу, то есть объяснить, в чем реально нуждается мертвый человек, что нуждается в молитвах, что он не может сам за себя молиться, что он нуждается не просто в наших молитвах, но и в наших благодеяниях, которые мы будем делать от его имени, о чем говорится в Библии, что милостыня и молитва за усопшего – это то, что приносит ему вели облегчение. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, отец Олег.
Добрый вечер.
Большим почтением, Алексей Кириллович. Меня давно интересует вопрос природы Вифлеемской звезды. Ответа однозначного я никогда ни от кого не получаю. Вот, ну, вы, наверное, представляете, потому что все-таки прошло 2000 лет, и пора бы уже получить этот ответ.
Уважаемый Алексей Кириллович, я думаю, что вам надо купить книгу, она называется «Толкование на Евангелие блаженного Феофилакта». И там очень подробно объясняется, также объяснял Златоуст и Иероним Стридонский, и многие другие святые отцы, что под видом Вифлеемской звезды по небу двигался ангел. И логика святых отцов такая. Звезда не может перемещаться по небу так, как перемещалась Вифлеемская звезда. Она то идет, то останавливается над каким-то местом, то пропадает, то появляется. То есть это ангел Божий в виде звезды. Он указывал дорогу, в частности, волхвам. И если вы посмотрите на старинные иконы, где изображается Вифлеемская звезда, вы прямо внутри этой звезды увидите фигуру ангела. Как я смотрел один фильм по телевизору, там ведущий сказал, на самом деле Вифлеемская звезда – это космический корабль, внутри которого сидел инопланетянин. И показали как раз вот изображение старинной иконы внутри звезды, как бы человеческая фигура. Но это так смешно выглядело, потому что я знал истолкование отцов. Это именно ангел Божий. А ангелы Божьи, они очень тесно связаны с природными стихиями мира. То, что называется ветер, огонь, даже землетрясения, там, какие-то катаклизмы, смерчи. В Писании говорится о том, что значит, это такие действия, где вот ангелы Божьи, они как бы имеют каждый свое некое поручение от Бога контролировать эти процессы, направлять их в нужную сторону. А конкретная Вифлеемская звезда – это ангел, который шествовал по небу и указывал дорогу волхвам. Он, как раз этот ангел, скрылся, когда они приближались к Иерусалиму, где был нечестивый Ирод. Потом, когда они отправляются в Вифлеем, звезда опять появилась. Потом остановилась она над тем местом, где родился Христос. А как звезда может остановиться? Звезда, если она высоко в небе, то всем кажется, что она над ними. Значит, звезда, которая остановилась над местом, где родился Христос, она приблизилась максимально к этому месту, к этой пещере, где Христос родился, которая являлась местом загона для скота. Звезды, естественно, они не приближаются таким образом. И вообще звезды, которые двигаются в разные направления, ну, это планеты, но планеты имеют свою траекторию. А это был именно ангел, который чудесным образом в течение двух лет он вел этих волхвов. И Ирод поэтому выведывал у них время появления звезды. И когда они сказали, что 2 года они уже шли, то Ирод пытался определиться, то ли Христос родился, когда звезда появилась 2 года назад, то ли вот в этот момент, когда они пришли в Иерусалим. И поэтому, когда он приказывал убивать младенцев, он приказывал убивать всех от 2 лет и ниже, чтобы не ошибиться, потому что он не знал, то ли когда звезда появилась, он уже родился, и 2 года они к нему шли, или же она предварила его рождение, и они 2 года добирались до этого места, он родился. И у нас еще телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, батюшка Олег. Простите, да-да. У меня вопрос житейский. На меня в течение 2 лет нападает 7 раз уже собака бойцовая, Каня Корса. Из соседнего дома дома соединены торцами, а полицейские не реагируют, отписки дают. Что мне делать? У меня и физические травмы, и стрессы все время.
Я думаю, надо в суд подать. Подайте в суд на этого человека, который... эту собаку, тем более бойцовской породы, вот выпускает, так что она страх на вас наводит. Это нарушение закона из книги «Исход» о быдливом быке. Там сказано, если у человека есть бык, и хозяин знает, что он быдливый, и он его выпускает, и тот наносит ущерб людям, то хозяин несет полную ответственность. И вот закон о быке, это закон в нашей ситуации, скажем так, вот собаки, которая она агрессивная, без намордника, без поводка, если она оказывается на улице, она себя ведет неадекватно, тем более та порода, которую вы имеете в виду, это очень большая собака. И я думаю, что это основание подать в суд на этого человека. И что значит, полиция никак не реагирует? Они должны реагировать. Если они не реагируют, обращайтесь в вышестоящие полицейские инстанции, которые должны надзирать за действиями нижестоящих полицейских. У нас еще один телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, отец Олег.
Здравствуйте.
Это Рабаба Жульдмила вам звонит из Москвы.
Да-да.
У меня такая ситуация. Когда я была маленькая, это было давно, мне мама моя очень часто в сердцах говорила, чтоб ты сдохла, чтоб ты утонула, чтоб тебя машина сбила. И у меня вот с самого детства до настоящего времени мучают болезни. И конца не видно. Что можно лишь как это изменить? Я молюсь за маму, ее уже нет. Я исповедуюсь, причащаюсь. И обиды у меня на нее нет. Как мне быть в этой ситуации? Что-то можно ли изменить или нет?
Ну, я думаю, то, что вы могли сделать, вы сделали. У вас нету обиды на маму, вот это очень важно. Если бы вы сохраняли бы обиду, вот это надо было как-то исправить, тогда ситуация стала бы лучше. Поэтому я думаю, что если вы молитесь за маму, не держите обиду на нее, то эта ситуация, она может измениться, исправиться. А потом физические недуги, они не обязательно связаны вот с какими-то проклятиями. Что такое проклятие? В Писании сказано в книге Притч, что незаслуженное проклятие, как воробей, вспорхнул и улетел. То есть, если в каком-то аффекте ваша мама позволяла себе говорить такие вещи, что, конечно, совершенно недопустимо, это не значит, что это все оказалось очень действенным. Нет. Наша судьба, она зависит от нашей жизнедеятельности, то, как мы живем, пытаемся ли мы бороться с нашими грехами и изживать себе какие-то проблемы. Если это так, то тогда Бог благословляет нас, защищает, оберегает. Но иногда болезни даются человеку как что-то совершенно необходимое для него. Болезнь – это лучшая пора в жизни человека. В Писании сказано, труд и болезнь – лучшая пора. А почему? Потому что когда мы трудимся, работаем, нам нет времени грешить. А когда мы болеем, почему болезнь тоже называется лучшая пора в жизни человека, мы имеем покаянные чувства, мы молимся более усердно. Ну, вспомните вот свои молитвы, самые горячие. Наверное, тогда, когда вот нам ставили какой-то диагноз плохой, и нам становилось страшно за себя, или недуг усиливался, и мы тогда и исповедовались более таким деятельным образом, и читали молитвы с таким большим сердечным вниманием, потому что вот все трудности, которые Бог посылает нам в этой жизни, Он их не посылает нам для того, чтобы нас как бы искушать через них, перепроверять. В глазах Бога мы абсолютно прозрачны. Единственная причина, почему Бог посылает нам какие-то трудности, это усовершенствовать нас. Поэтому, если говорить о болезнях, то болезни иногда действительно даются человеку по его грехам. Они являются неким индикатором, который может подсказать человеку, что он что-то не так делает. Или болезнь дается к смерти. Все мы обречены на смерть. Или же болезнь дается к славе Божией. Вот к славе Божией, когда мы с терпением переносим болезни и не пытаемся при этом переложить вину на кого-то другого, там, на маму или на папу, или на дедушку, а в себе видим вот, как бы источник того или иного недуга. Чаще это связано с тем образом жизни, который мы ведем. Я, конечно, не имею в виду ваш случай, но в любом случае всегда надо задаться вопросом, почему мне это Господь послал. Как сказано, без воли Отца Небесного ни один волос не может упасть с нашей головы, а если Господь посылает какие-то недуги часто, скорее всего, Он хочет через это как-то нас усовершенствовать. Еще один телефон в студии, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, это раба Божия Зоя из Москвы. Отец Алексей, простите, Олег, скажите, пожалуйста, действительно ли существует Пятое Евангелие от Иуды? Вот такая информация прошла в средствах массовой информации.
Нет никакого Евангелия от Иуды, которое было бы известно церкви, вот с таких древних времен, какую датировку мы имеем четырех Евангелий. Были апокрифические Евангелия, которые писали еретики древние, чтобы придать авторитет своим заблуждениям. Они искажали слова Христа. Мы имеем четыре канонических Евангелия. Это Евангелие от Матфея, от Марка, Луки и Иоанна. А если говорить о других Евангелиях, то их очень много. Их не пять, не шесть, их несколько десятков других Евангелий. Это Евангелие от Никодима, Евангелие от Фомы, Евангелие от Иуды, Евангелие от Петра. Есть несколько апокалипсисов. Но церковь на Вселенских соборах, она отвергла все эти тексты. Почему она их отвергла? Потому что они не были известны церкви с древнейших времен, то есть возникли во времени, уже после смерти апостолов, и они не имели широкого распространения. А для того, чтобы установить истинный текст или нет, вот эти два положения очень важные. То есть имела ли церковь всегда этот текст, и имел ли он распространение во всех христианских общинах, то есть всегда и везде. Вот это такой принцип, без которого мы не сможем установить, не применяя его к тексту, достоверный перед нами текст или апокрифический, то есть подложный текст. А то, что там по телевидению говорят, там, по радио, там, в газетах пишут, это для них это что-то новое, там, Евангелие от Иуды. Да есть целые сборники апокрифических Евангелий, там, до несколько десятков текстов, но мы знаем, как бы, их происхождение, приблизительно знаем их происхождение, они не восходят к апостольской традиции, без сомнения. У нас сегодня в гостях координатор движения 40-40-ов, уже известный вам, Владимир Носов. Я попросил Владимира рассказать о ситуации в Киеве. Все вы знаете, что дары волхвов, после того, как они были в Москве, их отправили в Киев. Так как брат Владимир помогал обеспечивать порядок в Москве, в храме Христа Спасителя, и грекам очень понравилось, как он вместе со своими друзьями обеспечивал порядок рядом с дарами, его попросили поехать в Киев. Где-то сколько человек вместе с вами поехали в Киев?
Добрый вечер, батюшка, добрый вечер, братья и сестры. В Киев отправилось наших братьев, сестер, соратников нашего движения 18 человек в общей сложности. Вот. Но хотел бы еще вот из хронологии событий сказать, что из Москвы, ну, я думаю, все знают, дары отправились в Питер. Вот, огромное количество людей в Питере поклонилось.
Сначала в Питер, а потом уже...
Потом, батюшка, дары отправились в Минск,
Минск,
где огромное количество людей приложилось. То есть, те люди, мы в Минске не были, но кто был в Минске, говорят, что, ну, количество людей соразмерно московскому количеству, то есть около 400 тысяч людей приложилось. А потом уже дары отправились в Киев.
Тогда мы... вы поехали туда.
Да, где мы их и встречали. Вот, ну, надо сказать, что, конечно, тревожное было состояние, когда мы туда отправились, и как бы знают все новости, которые показывают с утра до вечера про Киев.
Я поясню, почему вот я захотел, чтобы вы рассказали об этом. Потому что все последние дни мы видим только Хрещатик, по телевизору показывают, пылающие милиционеры, бунтующие люди, значит, какие-то катапульты там делают, чтобы стрелять в людей, разгон демонстрантов и агрессия этих демонстрантов. И, конечно, была надежда, что когда дары волхвов прибудут в Киев, это немножко как бы изменит ситуацию. Вот где находились дары в Киеве, значит, как люди приходили туда, в каком состоянии были люди, расскажите поподробнее.
Прилетев в Киев, с аэропорта мы поехали в сторону Киево-Печерской лавры. То есть дары должны были привезти туда, и вот по дороге мы проезжали центр, проезжали город, и вот на удивление должен сказать, что, ну, обычная жизнь. То есть люди шли на работу, люди шли учиться, люди гуляли с собаками, с детьми. Mm-hmm. То есть внешне никаких признаков там, каких-то революционных там, действий не было вообще. И вот с людьми, которые нас встречали, мы вот общались, и говорят, да, действительно, всем порядком надоело. Ну, большинству людей, особенно автолюбителям, которые вынуждены страдать из-за того, что центр перекрыт постоянно, огромные пробки. То есть он говорил, что ну, не хотел бы вдаваться в политику, но все-таки есть определенные технологии. И мы сейчас видим, что отдельно взятый какой-то участок территории просто накрыт увеличительным стеклом. Да, и показывает по всему миру какие-то события, которые, ну, проходят в отдельно взятом месте.
На отдельно взятой улице.
Да, да. Причем тоже вот здесь для меня не ясно до конца еще, то ли это было какое-то предательское поведение каких-то отдельных людей.
Но мы не будем давать политическую оценку событий, просто интересно, как соотносилось одно с другим.
Я хотел бы сказать о новостях, именно о том, что средства массовой информации как-то умолчали, мне кажется, ну, сознательно или нет, но очень скромные новости были именно в самой Украине.
То есть не было оповещения, что прибудут святые дары?
В момент встречи было огромное количество телекамер, каналов, программ, журналистов. Был молебен торжественный, приезжали владыки, то есть был храм наполнен отцами, верующими, журналистами. Но новости прошлись очень там, по низким там, каким-то новостям, очень, очень мало и скромно. Поэтому, но тем не менее, очереди не было большой, как в Москве, конечно же, да, но в первые дни люди буквально шли без остановки все равно, то есть мы мониторили очередь, порядка 70 человек в минуту проходило, то есть очень большое количество людей прикладывалось, и при этом очередь не выходила даже за пределы лавры.
Но все равно весь день шли без перерыва.
Люди шли, мы узнали потом, что все-таки действительно, ну, ситуация иногда очень накаленная, были морозы, то есть захватывались в этот момент областные администрации в городах, захватывались какие-то помещения мэрии в самом Киеве, вот это все происходило, да. И люди многие все-таки из-за страха не ездили в Лавр, не поехали в Киев, это мы тоже знаем, потому что были такие угрозы, и то, что автобусы будут останавливать по приезду в Киев, и ожидались постоянно провокации, то есть мы были информированы, что готовятся какие-то провокации, поэтому была такая, ну, немножечко настороженная обстановка. Вот, приходили какие-то люди постоянно, то есть из толпы видно, то есть люди реально выделялись, да, вот это из того разговора в прошлый раз, что все верующие, это как одна большая семья, то есть тут люди были, видно, что они были посторонние.
А приходили только православные или вы видели людей других христианских направлений?
Я, если честно, очень удивился, потому что очень много было греко-католиков, людей, которые крестились слева направо, складывали руки.
Слева направо это не греко-католики, это католики.
Ну да, католики,
да.
Вот, и таких людей очень много было, на удивление, причем детей тоже.
То есть римо-католики приходили вместе с православными поклониться дарам волхвов.
Да.
Угу. А вот много ли было молодежи?
Молодежи было очень много. И вот это в продолжении разговора как раз же о Москве, когда на удивление молодежи было очень много. Но мы помним, что в Москве какое-то произошло чудо, погода в середине января, в начале, в преддверии крещенских морозов, была плюсовая, плюс 4, плюс 5, то в Киеве была другая ситуация. Мороз был, температура была ниже 20 градусов.
Может быть, Господь хотел остудить эти страсти, которые там накалялись?
Да, мы когда ехали, мы тоже об этом говорили, что мороз это как раз... Мы помним, что как раз мороз останавливал грядущие на Россию и на Святую Русь проблемы в лице Гитлера.
Да, нашествие Наполеона. Гитлера, они все на морозе.
Наполеон. Поэтому, когда мы прилетели, мы думали, что вот... Да, хороший очень признак.
Говорят, Наполеон даже говорил, у России есть два великих генерала, это дороги и мороз. И вот расскажите, значит, какой был режим у тех людей, которые вот оберегали дары волхов?
Людей было не очень много, потому что, понятно, было очень много задействовано и людей, и сотрудников, и структур, то есть, ну, мы знаем, что происходит, поэтому они были очень заняты. Но... Люди, опять же, вот, скажу, что люди, которые были в, как бы, в непосредственной видимости, да, ну, не жалея себя, работали, помогали, трудились во славу Божию, и какие-то чудеса происходили. Я вот до конца понять не могу, потому что какое-то ощущение, полное ощущение того, что в храме с нахождением даров время будто останавливалось. Знаете, какие-то такие странные вещи происходят. То есть люди, и в частности я тоже, забывали про сон, про еду, про усталость. То есть вот такие, знаете, вот в таком каком-то вот поток людей верующих, поток этих одухотворенных лиц, которые, ну, видно, испытывали глубокие чувства очень, слезы радости, потому что в первый день, я, если честно, не был на Украине достаточно долго и не знал, как относятся, ну, то есть мы знаем, что есть у разных людей из разных городов говор все-таки, он у меня присутствует тоже, поэтому я не знал, как люди будут реагировать. Но мы все-таки там как-то говорили, поздравляли людей с праздником, просили их проходить побыстрее, напоминали о том, что люди мерзнут на улице, то есть задача была как можно быстрее люди, чтобы прикладывались к святыне. Так вот, люди не больше, не меньше бросались просто на шею, обнимали нас, говорили, ну, в нашем лице, благодарили всех организаторов. Говорили даже, я не преувеличиваю, но действительно это было так, они такие, знаете, в слезах такие обращения, не бросайте нас, вы наши родники, то есть вот это имело место, это, конечно, очень сильно трогало.
А вот скажите, был какой-то молебен перед дарами волхов, который наиболее вас поразил?
Да, был молебен в то время, когда их привезли только с аэропорта, был молебен, и... Вот я хотел бы отметить очень сильно молебен, который состоялся уже позже, по благословению митрополита Владимира, был молебен детский. То есть по всем храмам Украины было принято решение отслужить детские молебны.
Это... То есть собрали перед дарами много детей?
Да, батюшка, вот в центральном храме, в центральном пределе Успенского собора храм был наполнен просто детьми от школьного возраста и буквально до грудничков. И, конечно, вот это тоже, то есть вот
полный... А хор там был монастырский?
Хор был тоже детский.
Тоже детский.
Да, это придавало, конечно, такое неописуемое чувство. Вот, через одного, через двух у людей просто стекли слезы по лицу. И, знаете, ну, слова Владыки, когда он говорил, что вот мы собрались здесь, вот эти дети будут молиться за благополучие, здоровье своих родителей, отцов, матерей. И вот, знаете, вот действительно, вот мы оказались, знаете, в аудитории святых. То есть, знаете, такое ощущение было, ну, вот, действительно, что вот...
Да, Христос даже ставил детей сюда в пример. Однажды он взял ребенка, поставил среди апостолов, сказал, что не будете, как это дитя, не войдете в Царство Небесное. А вот этот молебен, когда дети молились, пели они, это как-то заснято было на камеру?
Да, мы не успевали это сделать сами, да, но очень многие... Я не удивлюсь, что этого ничего не было, потому что, ну, не знаю, по каким причинам, но очень крайне мало было информации. Мы помним, как в Москве освещались эти события.
То есть, как бы не показывали всех этих событий?
Я не видел, не могу говорить, мониторинга никакого не было по новостям, но все-таки, да, я знаю, что намного было меньше информации,
А как вот такая масса детей, потом они прикладывались к этим?
Да, да, то есть потом в общей, да, в общей очереди, то есть начиная с самых маленьких, детишки прикладывались. И знаете, такие были моменты очень трогательные, когда, ну, детишки прикладывали, мы брали на руки, поднимали их, потому что ковчег стоял на такой возвышенности небольшой. Вот, но когда несли грудничков, совсем маленьких, ну, прям просто вот на них даже нет обуви, ничего таких, они в комбинезонах таких маленьких, то есть их возлагали буквально на ковчег с дарами, и они, знаете, возлегали, как такие цари, то есть все обращали внимание, тут сразу множество вспышек фотокамер это фиксировали. Очень было, ну, радостно и, конечно, торжественно.
Все, что связано с Рождеством, оно связано и с младенчеством, ведь мы прославляем Бога в эти дни как отроча млада, то есть маленький младенец, отроча млада и предвечный Бог одновременно. А вот, скажите, инвалидов много было, болящих людей, и была ли для них особая очередь?
Да, так же, как и практически везде, то есть параллельно шла очередь с детьми, с инвалидами, с людьми на каталках, на колясках, вот, они, для них был специальный подход, то есть они ковчег тоже инвалидам снимали, прилагали тем, кто не могли приложиться, на колени ставили, чтобы люди в таком положении тоже смогли помолиться, приложиться к святыне. И вы знаете, вот на, ну, приходилось слышать, да, и в Москве, и вот от людей не очень, так скажем, церковных, вот, что, ну, что же вы делаете? У вас же написано, не поклоняйтесь идолам. То есть они пытаются с точки зрения Библии как-то критиковать наше почитание святынь. Вот. Я ни одного раза не слышал, вы знаете, таких слов там, дары исцелите нас, дары или золото, помоги мне. Вот, начиталось и на губах, и было слышно очень часто, когда люди подходили и со слезами из глубины сердца вопили к Богу: Господи, помилуй, Господи, исцели.
Ну, это очевидно, конечно. Любой православный, перед какой бы иконой Божьей Божьей Матери он не молился бы, он же не скажет там: казанская икона, помоги мне. Он скажет: Божья Матерь, помоги мне. Это очевидно. Также и когда какие-то святыни, там пояс Девы Марии, никто же не будет молиться: пояс, исцели меня. Он будет обращаться к Деве Марии. Ведь в книге «Деяния святых апостолов» в 19 главе говорится о том, как пояс апостола Павла и плат апостола Павла не то что исцелял болезни, а злых духов изгоняли из людей, когда пояс Павла или его плат клали на этих людей бесноватых, то из них злые духи вот выходили.
Про духов, батюшка, да, тоже очень такая важная тема, конечно. Но
реакция, кстати, бесноватых людей на святыню – это один из признаков подлинной святыни.
Это было отдельно, это отдельная совершенно история, потому что я, ну, я рассказывал, говорил о том, что было в храме Христа Спасителя. Но там произошло в Киеве, было этого, конечно, да, тоже очень много людей одержимых. Но у меня поменялось отношение к этому, потому что мы с людьми с этими общались. То есть эти многие люди приходили не раз, приходили многие дни.
Которые одержимы.
Да, да. То есть люди знают долгое время, несколько лет, годами. Одна бабушка приходила, мы знаем, что у нее этот недуг уже 20 лет. То есть мы видели, перед нами был реальный пример подвига, просто воинский подвиг, потому что люди, конечно, претерпевали очень серьезные страдания. Во-первых, такое пренебрежение окружающих, потому что когда это видишь со стороны, ну, это просто шарахаешься, как от чумы, это не передать, это никак нельзя, вот, когда как-то, вот, когда ты видишь, это появляется.
То есть начинаешь видеть, что за этим человеком стоит какая-то другая сущность.
Даже внутри этого человека, внутри, то есть точно. Девушки, молодые девушки, то есть хрупкие, скромные, смиренные, вдруг начинали трястись, вдруг начинали басить мужским голосом и такие, изрыгать такие слова, вещи, что, конечно. Но мы общались со многими, и вот я что заметил, в большинстве своем это глубоко верующие, глубоко хорошие, добрые люди.
Господь иногда попускает добрым, хорошим людям и такие испытания. Известно, что святитель Иоанн Златоуст писал письма некому боярину Федору, который был бесноватый, и он ему говорил: да, эта проблема у тебя есть, но ты любишь Господа и продолжай любить Господа. То, что люди несут такой тяжелый крест, мы знаем, что Мотовилов, близкий к Серафиму Саровскому человек, к преподобному Серафиму, он тоже длительное время был в таком состоянии бесноватости. Я думаю, что в мире политики сейчас очень много бесноватых людей, но в отличие от верующих бесноватых, скажем так, политические одержимые, они даже этого не понимают, и не замечают. Если бы участников вот событий на Хрещатике провести рядом с дарами, они бы, наверное, тоже бы проявили бы свою подлинную сущность.
Эти люди как-то шарахли, знаете, вот мы были, это было видно, потому что, ну, как бы люди, ну, совершенно чужие, так если можно сказать, то есть они зашли туда не для того, чтобы поклониться или помолиться Господу, да, они как-то вот такой пренебрежительно со стороны, то есть мы знаем, что люди стояли на морозе по 3-4 часа там больше, да? И вот эти люди, которые проходили, они как-то так, знаете, с презрением свысока смотрели, пытались там что-то разглядеть и проходили так, сузив глаза, так прищурившись, проходили быстро мимо.
А представители власти украинской были?
Да, да. Да, даже самых высоких рангов люди приходили.
Президент был?
Да.
Был,
да. Приезжал, и очень это было радостно, потому что, ну, наконец-то, слава Богу, да, все-таки приходит понимание, к кому нужно обращаться.
Я думаю, что когда такие святыни, как Дары Волхов, прибывают в любую страну, и тем более служится молебен, детский молебен, когда столько детей молится, это может вообще переломить политическую ситуацию в стране в лучшую сторону, потому что Господь слышит молитвы детей, а Дары Волхов, они могли усилить молитву детей, потому что такая достоверная святыня, которая дает нам возможность как бы соприкоснуться с временами рождения Христа Иисуса, это само по себе чудо.
Мы были, батюшка, свидетелями того, как в дни нахождения даров в Лавре, в Киеве, именно в это время произошло примирение. То есть первые дни примирения, когда постановилась полная тишина, то есть стороны садились за стол переговоров, это происходило во время нахождения даров. То есть неверующий опять увидит в этом какое-то совпадение или слепой случай, но мы понимаем, что это не просто так.
Я когда в семинаре учился, там был такой анекдот: встречается верующий и неверующий. Верующий говорит, есть чудеса, а неверующий говорит, нету чудес. Верующий говорит, ну как же нету чудес? Вот у нас диакон полез на колокольню, поскользнулся, упал, остался жив. Разве это не чудо? Неверующий говорит, это случайность. Верующий ему говорит, ну да, это была бы случайность, но потом опять полез на колокольню, поскользнулся, упал, остался жив. Поэтому что неверующий говорит, это совпадение. Верующий говорит, я с тобой согласился, но сегодня он опять полез на колокольню, поскользнулся, упал, остался жив. Поэтому что неверующий говорит, привычка. То есть те люди, которые хотят как бы отвергать любое чудо, они, конечно, могут с точки зрения рациональной логики там всему найти какое-то объяснение, там подвох какой-то везде рассмотреть, но чудо той или иной святыни, оно и есть чудо, которое созерцается только очами веры, и только верующий человек может воспринимать чудо. Некоторые задаются вопросом, почему сейчас мало чудесно мы видим в жизни. Чудо – это всегда ответ на веру человека.
И, батюшка, самое большое чудо, вот, которому мы стали свидетелями все, это буквально единение всех верующих. Это единение людей в едином соборном гласе, крике к Богу, это единение в молитве. Это то скопление людей. Это люди не различались, люди одни и те же. Москва, Питер, Беларусь, Минск, Украина. И радостно чувствовать себя частью этого народа, большого, верующего, доброго, любвеобильного. Очень приятно мне было находиться там, и, конечно, это...
Я очень благодарю вас за то, что вы сегодня нашли возможность прийти на наш радиоэфир, потому что вы показали нам Киев немножко с другой стороны. Мы увидели не ту, а какую-то очень страстную картинку с телеэкрана, а мы как бы прикоснулись к верующим.
Да, я хотел бы сказать еще, что Ковчег завтра будет находиться в Волгограде. Это тоже очень знаковое такое событие, потому что на днях будет отмечаться 40-й день именно трагедии терактов, поэтому мы тоже отправимся в Волгоград, будем там помогать во славу Божью, и хотел просить тоже молитв ваших и
братьев. Я прошу наших радиоприхожан помолиться за раба Божия Владимира и тех людей, братьев, которые вместе с ним, они будут оберегать дары в Сталинграде.
Спасибо, Господи.
И у нас есть время, мы помолимся о здравии Татьяны, Галины, Натальи, тяжко болящей Веры, болящей Елены, болящей Марии, Ирины, тяжко болящей Натальи, болящего Александра. И, как всегда, я спрашиваю молитва за себя, за то служение слова и Евхаристии, которое совершаю. Спасибо всех, Господь.